Они живут в бревенчатых домах, носят еще примитивную одежду жителей лесов, грубый шерстяной плащ, звериную шкуру. У женщин и знати полотняная нижняя одежда. Пищу их составляют молоко, мясо, дикие плоды и, как добавляют Плиний, овсяная каша, еще и поныне кельтское национальное блюдо в Ирландии и Шотландии. Их богатство заключается в скоте, но плохой породы. Быки и коровы низкорослые, невзрачные, без рогов. Лошади – маленькие пони и плохие скакуны. Деньги употреблялись редко и мало, притом только римские. Изделий из золота и серебра они не изготовляли и не ценили. Железо было редко и, по крайней мере, у племен, живших по Рейну и Дунаю, по-видимому, почти исключительно ввозилось, а не добывалось самостоятельно. Рунические письмена, подражание греческим или латинским буквам, были известны лишь как тайнопись и служили только для религиозно-магических целей. Еще было в обычае принесение в жертву людей. Одним словом, здесь перед нами народ, только что поднявшийся со средней ступени варварства на высшую. Но в то время, как у непосредственно граничивших с римлянами племен, развитию самостоятельного металлического и текстильного производства мешала легкость ввоза продуктов римской промышленности. Такое производство, вне всякого сомнения, было создано на северо-востоке, на побережье Балтийского моря. Найденные в болотах Шлезвига вместе с римскими монетами конца II века предметы вооружения – длинный железный меч, кольчуга, серебряный шлем и тому подобное, а также распространившиеся благодаря переселению народов германские металлические изделия, представляют собой отличающийся довольно высоким уровнем развития совершенно своеобразный тип даже в тех случаях, когда они приближаются к первоначальным римским образцам. Переселение в цивилизованную Римскую империю положило конец этому самобытному производству всюду, кроме Англии. Какое единообразие обнаруживается в возникновении и дальнейшем развитии этого производства, показывают, например, пример бронзовые застежки. Эти застежки, найденные в Бургундии, в Румынии, на берегах Азовского моря, могли выйти из той же мастерской, что и английские и шведские, и они столь же несомненно германского происхождения. Высшие ступени варварства соответствуют и организация управления. Повсеместно существовал, согласно Тациту, совет старейшин, принципес, который решал более мелкие дела, а более важные подготовлял для решения в народном собрании. Последнее на низшей ступени варварства, по крайней мере там, где мы о нем знаем, у американцев существует только для рода, но не для племени или союза племен. Старейшины еще резко отличаются у военных вождей, совсем как у иракезов. Первые живут уже отчасти за счет почетных приношений от членов племени скотом, зерном и прочее. Их выбирают, как в Америке, большей частью из одной и той же семьи. Переход к отцовскому праву благоприятствует, как в Греции и Риме, постепенному превращению выборного начала в наследственное право и тем самым возникновению знатной семьи в каждом роде. Эта древняя, так называемая племенная знать в большинстве своем погибла при переселении народов или же вскоре после него. Военачальники избирались независимо от происхождения, исключительно по способности. Их власть была невелика, и они должны были влиять своим примером. Собственно, дисциплинарную власть в войске Тацит определенно приписывает жрецам. Действительная власть сосредотачивалась у народного собрания. Король или старейшина племени председательствует, народ выносит свое решение. Отрицательное – ропотом, утвердительное – возгласами, одобрениями и бряцанием оружия. Народное собрание служит вместе с тем и судом. Сюда обращаются с жалобами, и здесь же их разрешают. Здесь выносятся смертные приговоры, причем смерть полагается только за трусость, измену своему народу и противоестественные пороки. Внутри родов и других подразделений суд также вершат все сообща под председательством старейшины, который, как и во всем германском древнем судопроизводстве, мог руководить процессом и ставить вопросы. Приговор у германцев всегда и повсюду выносился всем коллективом. Со времени Цезаря образовались союзы племен. У некоторых из них были уже короли. Верховный военачальник, как у греков и римлян, уже домогался тиранической власти и иногда достигал ее. Такие удачливые узурпаторы, однако, отнюдь не были неограниченными властителями, но они уже начинали разбивать оковы родового строя. В то время как вольноотпущенные рабы вообще занимали подчиненное положение, так как они не могли принадлежать ни к какому роду, у новых королей любимцы из их среды часто достигали высоких постов. То же самое происходило после завоевания Римской империи с военачальниками, которые теперь становились королями крупных стран. У франков рабы и вольноотпущенники короля играли большую роль сначала при дворе, а затем в государстве. Большая часть новой знати ведет свое происхождение от них. Возникновению королевской власти содействовал один институт – дружины. Уже у американских краснокожих мы видели, как рядом с родовым строем создаются частные объединения для ведения войны на свой страх и риск. Эти частные объединения стали у германцев также постоянными союзами. Военный вождь, приобретший славу, собирал вокруг себя отряд жаждавших добычи молодых людей, обязанных ему личной верностью, как и он им. Он содержал и награждал их, устанавливал известную иерархию между ними. Для малых походов они служили ему отрядом телохранителей и всегда готовым к выступлению войском, для более крупных – готовым офицерским корпусом. Как ни слабы должны были быть эти дружины, и как ни слабы они действительно оказывались, например, позже у Адаакра в Италии, все же в их существовании таился уже зародыш упадка старинной народной свободы, и такую именно роль они сыграли во время переселения народов и после него. Ибо, во-первых, они благоприятствовали возникновению королевской власти, во-вторых, как замечает уже Тацит, их можно было удержать как организованное целое только путем постоянных войн и разбойничьих набегов. Грабеж стал целью. Если предводителю дружины нечего было делать поблизости, он направлялся со своими людьми к другим народам, у которых происходила война, и можно было рассчитывать на добычу. Германские вспомогательные войска, которые в большом количестве сражались под римским знаменем, даже против своих же германцев, набирались частично из таких дружин. Система военного наемничества, позор и проклятие немцев, была уже здесь налицо в своей первоначальной форме. После завоевания Римской империи эти дружинники королей образовали, наряду с придворными слугами из числа несвободных и римлян, вторую из главных составных частей позднейшей знати. Таким образом, в общем, у объединившихся в народы германских племен существовала такая же организация управления, как та, которая получала развитие у греков героической эпохи и у римлян эпохи так называемых царей. Народное собрание, совет родовых старейшин, военачальник, стремившийся уже к подлинной королевской власти. Это была наиболее развитая организация управления, какая вообще могла сложиться при родовом строе. Для высшей ступени варварства она была образцовой. Стоило обществу выйти из рамок, внутри которых эта организация управления удовлетворяла своему назначению, наступал конец родовому строю. Он разрушался, его место заступало государство.